массово и неоднократно задают вопросы о тренировке памяти. Мои ответы о том, что методика запоминания за последние 2000 лет, минимум 2000 лет, никаких изменений не претерпела, и что все книжки о тренировке памяти, они абсолютно об одном и том же, никакого воздействия не имеют. Поэтому пояснительный ролик. Как устроены, ну, скажем так, самые известные системы запоминания. В детстве у меня была вот эта книжечка. Она, к сожалению, так истрепалась, что ее отнесли в переплет, переплели заново. Надписи, естественно, название не отражает. Наш любимый автор Перельман, книга называется «Фокусы и развлечения». Малоиздательство «Молодая гвардия», 1933 год. Это мой детский штамп. Итак, 1933 год. Сдано в печать 1 февраля 1933 года. Тираж 25 тысяч экземпляров. Мало, честно говоря. Итак, значит, рассказик, сопровожденный иллюстрациями, который наглядно объяснит, как же устроены системы запоминания. Итак, рассказ «Чудо нашего века». Глава «Афиша». То, о чем рассказывается в этой книжке, я поклялся когда-то никому не открывать. Я был 12-летним школьником, когда мне эту тайну доверили, а слово дал я мальчику моего же возраста. В течение ряда лет клятва соблюдалась мной. Почему я сейчас считаю себя от нее свободным, вы узнаете из последней главы моего рассказа. Теперь же начну сначала. Это начало вспоминается мне в виде огромной пестрой афиши на одном из многочисленных заборов моего родного города. Я спешил из школы домой, где меня ожидало недочитанное путешествие к центру земли Жюля Верна, когда увидел большую красно-зеленую афишу, возвещавшую о совершенно необычайных вещах. В город прибыло и будет показываться чудо нашего века. Прочтите сами эту афишу, и вы поймете, как она должна была меня озадачить. Чудо нашего века. Феноменальный мальчик Феликс, 12 лет. Первое отделение. Необычайная память. Феликс запоминает с одного раза 100 слов, названных публикой, и повторяет их в любом порядке по желанию присутствующих, а также называет порядковый номер каждого слова. Беспримерный успех в столицах и в провинции. Второе отделение – отгадывание мыслей. С завязанными глазами Феликс отгадывает задуманные вами предметы, содержимое ваших карманов, кошельков и пр. И т.д. Представление проходит под контролем специальной комиссии, выбранной самой публикой из своей среды. «Надувательство!» – услышал я за собой самоуверенный голос. Я обернулся. Позади меня читал ту же афишу один из учеников нашего класса, Верзила второгодник, называвший всех нас не иначе, как «мелюзгой». «Обман и надувательство!» – повторил он. «За твои деньги тебя же одурачат!» «Не всякий позволит себя провести», – ответил я. «Умного человека не одурачат».
«А тебя одурачат», – отрезал он, не желая понять, кого разумел я под умным человеком.
Раздраженный его презрительным тоном, я решил непременно пойти на представление, быть настороже и глядеть в оба. «Если будут одураченные, я не окажусь в их числе». Человека с головой не одурачишь.
Глава «Феноменальная память». В городском театральном зале
случалось мне бывать редко, и потому я не сумел выбрать себе за небольшие деньги хорошее место. Пришлось сидеть довольно далеко от сцены, хотя глаза у меня тогда были зоркие, и видел я сцену недурно, я не мог отчетливо различить лица феноменального мальчика, чуда нашего века. Мне показалось даже, что я где-то раньше видел это лицо, хотя я понимал, конечно, что никак не мог до сих пор знать Феликса. Взрослый мужчина, вышедший на сцену одновременно с мальчиком, тотчас же приступил к сеансу мнемоники, как он выразился, обращаясь к публике. Приготовления были тщательные. Фокусник, так я назвал его про себя, завязал мальчику глаза и посадил на стул посреди сцены, спиной к зрителям. Несколько человек из публики были допущены на сцену, дабы удостовериться в отсутствии обмана. Сам же фокусник спустился со сцены, прошел между кресел в задние ряды и, держа в руках раскрытую папку с бумагой, предлагал зрителям вписывать туда названия задуманных предметов, каких угодно. «Прошу запомнить порядковые номера ваших слов», – говорил он. «Феликс будет их называть». «Не угодно ли вам, молодой человек, вписать несколько слов?» Внезапно обратился фокусник ко мне. Взволнованный неожиданностью, я никак не мог придумать, что писать. Сидевшая рядом девушка поторопила. «Ну, пишите же, не задерживайте. Не знаете что? Ну, пишите. Ножик, дождь, пожар». Я смущенно вписал эти слова против номеров 68, 69 и 70. «Запомните ваши номера», сказал мне фокусник и пошел далее по рядам кресел, пополняя список новыми словами. «Номер 100. Достаточно, благодарю вас», – громко объявил он наконец. «Прошу внимания. Теперь я прочту список вслух один только раз, и Феликс запомнит все слова от первого до последнего так твердо, что сможет повторить их в любом порядке. Сначала до конца, с конца к началу, через одно, через три, через пять, и сможет назвать в разбивку любой номер по требованию публики. Начинаю. Зеркало, ружье, весы, находка, лампа, билет, извозчик, бинокль, лестница, мыло», — раздельно произносил фокусник, не вставляя ни одного замечания. Чтение длилось не особенно долго, но список казался мне бесконечным. Не верилось, что в нем только сотня слов. Запомнить их было выше сил человеческих. «Брошка, дача, конфета, окно, папироса, снег, цепочка, ножик, дождь», — монотонно читал фокусник, не пропустив и моих слов. Мальчик на сцене слушал, не делая никаких движений. Казалось, он спит. Неужели он сможет повторить без пропусков все эти слова? «Кресло, ножницы, люстра, сосед, звезда, занавес, апельсин». «Кончено», — объявил фокусник. «Теперь прошу публику избрать контролеров, которым я передам этот список, чтобы они могли проверить ответы Феликса и сообщить всей публике, правильны ли они». В числе трех контролеров оказался, между прочим, один из старших учеников нашей школы, толковый, рассудительный малый. «Прошу внимания», – возгласил фокусник, когда контрольная комиссия получила список слов и заняла свое место в зале. «Сейчас Феликс повторит все 100 слов от первого до последнего. Контролеров прошу внимательно следить по списку». Зал затих, и среди общего молчания донесся с эстрады звонкий голос Феликса. «Зеркало, ружье, весы, находка, лампа». Слова произносились уверенно, не спеша, но и без запинок и промедлений, словно Феликс читал их по книге. В изумлении переводил я глаза с мальчика, сидевшего вдалеке спиной к нам, на троих контролеров, стоявших в зале на стульях. При каждом слове мальчика я ожидал их уличающего «неверно». Но они молча уставились в список, и лица их выражали лишь сосредоточенное внимание.
Феликс продолжал перечисление слов, назвав мои три слова. Я не догадался вести счет с самого начала и не мог бы проверить, действительно ли они были на 68-м, 69-м и 70-м месте. И перечислял дальше, без перерывов, пока не произнес последнего слова – апельсин. «Совершенно правильно, ни одной ошибки», – объявил публике один из контролеров, военный артиллерист. А не угодно ли публике, чтобы Феликс перечислил слова в обратном порядке, или через три слова, через пять, от одного назначенного номера до другого? В ответ раздался смешанный шум голосов. Через семь слов, все четные, через три, первую половину в обратном порядке. От 37-го до конца, все нечетные, кратные шести. Трудно расслышать, прошу, не все сразу. Упрашивал фокусник, стараясь перекричать шум. «От 73-го номера назад до 48-го!» зычно произнес сидевший впереди меня моряк. «Хорошо. Внимание! Внимание! Феликс, назови, начиная с 73-го, все слова до 48-го включительно. Контролеров прошу следить за ответами». «Феликс!» Тотчас же начал перечислять и безошибочно назвал все слова, как надо было, от 73-го назад до 48-го. А не угодно ли теперь публике потребовать, чтобы Феликс указал прямо номер какого-нибудь слова из прочитанного списка? Спросил фокусник. Я набрался храбрости и, краснея до ушей, крикнул. «Ножик!» 68. Тотчас же ответил Феликс. Номер слова был указан правильно. Посыпались во множестве вопросов из разных концов зрительного зала. Феликс едва успевал давать ответы. Зонтик 83, конфета 56, перчатки 47, часы 34, книга 22, снег 59. Когда фокусник объявил, что первое отделение кончено, весь зал долго хлопал в ладоши и вызывал Феликса. Мальчик выходил, улыбался на все стороны и снова скрывался. Глава чревовещания. Кто-то хлопнул меня по плечу. Я оглянулся. Возле меня стоял тот школьник, который третьего дня читал со мной афишу. «Ну чё, надули тебя, мелюзга? Заплатил полтинника, одурачен на рубль?» «А ты разве не одурачен?» – раздраженно возразил я.
«Я-то? Я заранее знал, что так будет».
«Мало что знал. Всё-таки одурачен».
«Да нисколько. Штуки эти я хорошо знаю».
«Что знаешь? Ничего ты не знаешь».
«Весь секрет знаю. Чревовещание», – многозначительно произнес он непонятное мне слово.
«Какое чревовещание?»
«Чревовещатель он, дядька этот. Животом, – говорит. Спрашивает вслух, да сам себе брюхом и отвечает». А публика воображает Феликс. Мальчишка ни слова не говорит. Знай, сидит себе да дремлет в кресле. Так-то, мелюзга, все эти штуки я хорошо знаю.
«Погоди, а как это можно животом говорить?» В недоумении спросил я, но он уже отвернулся и не слышал вопроса.
Выйдя в соседний зал, где зрители прогуливались во время перерыва, я заметил кучку людей, собравшихся возле контролеров и о чем-то оживленно беседовавших. Я остановился послушать. Во-первых, чревовещатели вовсе не говорят животом, как наивно полагают многие, объяснял собравшимся артиллерист. Это только кажется иногда, что голос чревовещателя исходит из глубины его тела. На самом деле он говорит, как и мы с вами, ртом, языком, только не губами. Искусство его в том, что он, говоря, не делает ни одного движения губами, не шевелит ни единым мускулом лица. Когда он произносит слова, вы можете смотреть на него и не заметить, что он говорит. Поднесите свечку к его рту, пламя не дрогнет. Настолько слабо выдыхает он воздух. А так как при этом он еще изменяет свой голос, то вы верите ему, будто слова доносятся откуда-то из другого места. Верите, что говорит кукла или нечто подобное. Вот в этом весь секрет.
Не только в этом, вставил пожилой человек из окружающей группы.
Чревовещатель прибегает еще к разным уловкам. Он хитро направляет внимание зрителей туда, откуда будто бы доносятся звуки, и одновременно отвлекает внимание от себя самого, чтобы вернее и удобнее скрыть истинного виновника. Вероятно, прорицания древних оракулов и тому подобные мнимые чудеса – проделки чревовещателей. Но скажите, разве вы думаете, что наш фокусник – чревовещатель, и этим объясняете все представление?
Напротив, я к тому и вел, что здесь ничего подобного быть не может. О чревовещании речь у нас зашла мимоходом, потому что многие из публики склонны видеть в этом разгадку сеанса. Я хотел объяснить, что это совершенно несообразная догадка. Ну, почему же раздались голоса? Да очень просто. Ведь список слов был в наших руках. Фокусник не видал его, когда Феликс перечислял слова. Как же мог фокусник, будь он хоть 100 раз чревовещатель, как он сам-то мог запомнить все слова? Пусть мальчик ни при чем, безгласная кукла, декорация, пусть так. Но какая же дьявольская память должна быть тогда у самого фокусника? Чревовещание нисколько не разъясняет этой загадки, только переносит ее в другое место. А если так, то согласитесь, что для нас довольно безразлично, чревовещатель наш фокусник или нет.
Так как же тогда все это объясняется? Ведь не чудо же здесь в самом-то деле.
Ну, разумеется, не чудо. Но скажу откровенно, я теряюсь в догадках. Не могу придумать никакого объяснения. Звонок объявил начало второго отделения, и все направились в зрительный зал к своим местам. Глава сверхпрограммы. После перерыва фокусник начал какие-то странные приготовления. Он вынес на середину сцены стойку, состоящую из нижней доски и укрепленной в ней отвесно палки, примерно в рост человека. Пододвинув к палке стул, он знаком предложил мальчику опереться правой рукой на верхний конец палки. Достал еще одну палку, подставил ее под левую руку, а под ноги стул. Мальчик повис в воздухе, опираясь на 3 точки – 2 палки и стул. Покончив с этими непонятными для меня приготовлениями, фокусник стал делать возле лица мальчика странные движения руками, словно поглаживая его, но не прикасаясь.
«Усыпляет», – произнес кто-то из сидевших сзади.
«Гипнотизирует», – поправила моя соседка справа. Феликс в самом деле заснул от этих движений, закрыл глаза и висел совершенно неподвижно. Тогда началось самое интересное и непонятное. Фокусник осторожно вынул стул из-под ног мальчика, и тот остался висеть, опираясь локтями о 2 палки. Фокусник убрал палку из-под левой руки. Феликс по-прежнему висел, хотя опирался локтем только об 1 палку. И это было совершенно непостижимо.
«Гипнотический сон!» — объяснила моя соседка и добавила: «Теперь с ним что угодно можно делать».
Кажется, она была права, потому что фокусник отвел тело Феликса на некоторый угол в сторону от палки, и оно послушно сохраняло это наклонное положение вопреки силе тяжести. Еще поворот, и мальчик чудесным образом повис в воздухе, облокотившись о конец палки.
«Сверхпрограммы», — сказал мой сосед слева.
«Сверх чего?» – спросил я.
«Сверх программы».
«Как это он там, сверх программы? Не понимаю».
«Не он сверх программы, а номер такой. Об этом в афише не объявлялось.
Ну, значит, сверх программы дается». «А на чем он держится?»
«И этого уже не умею сказать.
Висит как-нибудь. Отсюда не увидишь, на чем».
«Говорю вам, гипнотизм», – вмешалась соседка справа. «Что угодно с ним теперь делать можно».
«Вздор», – возразил левый сосед. «На гипнотизме не повиснешь.
Какие-нибудь фокусные бечевки, прозрачные ленты, не иначе».
Но Феликс
положительно ни на чем не висел. Фокусник нарочно провел рукой несколько раз поверх его тела, чтобы показать, что нет никаких скрытых от публики бечевок или лент. Потом таким же образом провел рукой под телом Феликса. Стало очевидно, что и внизу никаких невидимых подпорок быть не могло.
«Видите? Видите? Я же говорила, просто гипнотическое состояние», – торжествовала моя соседка.
«Очень даже просто», – раздраженно ответил сосед. «Фокус? Ничего больше.
Мало ли фокусники что проделывают. Все гипнотизм, скажете».
А Феликс продолжал оставаться в воздухе, словно дремал на невидимом ложе.
Фокусник завязал мальчику глаза, подошел к краю сцены и начал объяснять публике, что последует дальше.
Глава «Отгадывание мыслей».
«Кто желает, может убедиться», – начал фокусник, – «что Феликс, оставаясь на сцене с завязанными глазами, будет отгадывать содержимое ваших карманов, кошельков и бумажников. Это сеанс чтения мыслей».
То, что произошло дальше, было настолько изумительно и необычайно, что действительно походило на волшебство. Я был совершенно озадачен и сидел, словно очарованный. Постараюсь передать то, что сохранилось в моей памяти. Спустившись в зал, фокусник прошел между рядами публики и, подойдя к одному из зрителей, попросил его вынуть из кармана какую-нибудь вещь. Тот вынул портсигар.
«Прошу внимания, Феликс, можешь ли ты сказать, кто тот человек, возле которого я стою?»
«Военный», – донесся до нас ответ Феликса.
«Правильно. Какую вещь он показал мне сейчас?»
«Портсигар».
Даже если бы Феликс и не висел на сцене с завязанными глазами, он не мог бы видеть, что показал фокуснику военный, сидевший так далеко от него и притом в полутемном зале.
«Правильно», – продолжал фокусник. «Догадайся, что я сейчас вижу в его руке?»
«Спички».
«Хорошо. Теперь что?»
«Очки».
Это было верно. Фокусник покинул военного и неслышными шагами, пройдя между рядами, остановился у кресла одной юной школьницы.
«Скажи, кому я подошел?»
– спросил он, обращаясь к Феликсу.
«К девочке».
«Хорошо. Можешь ли сказать, что я сейчас беру из ее рук?»
«Гребенку».
«Идеально. Теперь что?»
«Перчатку».
«А какой человек показывает мне сейчас вещь?» – спросил фокусник, неслышно перейдя к другому креслу.
«Штатский».
«Ловко. Какую вещь?»
«Бумажник».
О чревовещании не могло быть и речи. Многие были возле самого фокусника и зорко следили за каждым его движением. Не оставалось сомнений, что говорил именно Феликс. Казалось, будто он в самом деле читал мысли в голове фокусника. Дальше мне пришлось услышать еще более поразительные вещи.
«Догадайся, что я вынимаю из бумажника?»
«3 рубля».
«Это было верно».
«А можешь сказать, что теперь?»
«10 рублей».
«Ловко. Узнай, что я держу в данный момент».
«Письмо».
«Теперь к кому я подошел?»
«К студенту».
«Идеально. Скажи, что он мне передал?»
«Газету».
«Правильно. Попытайся отгадать, что я от него получил?»
«Булавку».
В таком духе отгадывание продолжалось и далее, без единой ошибки или даже заминки. Допустить, что Феликс мог бы как-нибудь увидеть со сцены булавку в руках фокусника, было бы полной нелепостью. Но если это не обман, то что же? Сверхъестественная способность, ясновидение, чтение мыслей – возможно ли? Такие вопросы толпились в моей голове после представления. Я думал об этом по дороге из театра и продолжал думать чуть не целую ночь. Долго не мог заснуть, взволнованный всем виденным на этом необычайном представлении.
Глава «Мальчик с верхнего этажа». Дня через два, поднимаясь по лестнице в нашу квартиру, я заметил впереди себя мальчика, недавно поселившегося со своим родственником в квартире над нами. Они жили обособленно, ни с кем не заводя знакомств. И мне ни разу до сих пор не пришлось ни словом перекинуться с мальчиком-соседом. Я даже не имел случая разглядеть его лицо. Мальчик не спеша шел по лестнице, неся в одной руке жестянку с керосином, а в другой – корзину с овощами. Заслышав позади себя шаги, он обернулся в мою сторону, и меня так и пригвоздило к месту от изумления. Феликс! Так вот почему лицо мальчика на сцене показалось мне знакомым. Молча разглядывая его, я не знал, как начать разговор, а придя в себя, стал беспорядочно сыпать словами. «Приходи ко мне, покажу коллекцию бабочек, дневных и ночных, с куколками. Есть электрическая машина, сам сделал, из бутылки. Вот такие искры! Приходи, увидишь». «А лодочки стругать умеешь? С парусом?» – спросил он. «Лодочек нет. Тритоны в банке. Марки есть. Целый альбом, разные редкости. Борнео, Исландия». Я и не думал, что так метко попаду в цель этой коллекции марок. Феликс оказался страстным собирателем их. Глаза его загорелись. Он спустился на несколько ступеней поближе ко мне. «У тебя есть марки? Много?» Он подошел ко мне вплотную. «Ну, самые редкие. Никарагуа, Аргентина, Трансвааль, старинные финские. Ты приходи, приходи сегодня же. Мы живем здесь, вот в этой квартире. Дерни за звонок, у меня своя комната. Уроков на завтра почти не задано». Так состоялось наше первое знакомство. Феликс обещал прийти завтра и действительно пришел на другой день под вечер. Я тотчас же повел его в свою комнату и стал показывать достопримечательности. Коллекцию из 60 бабочек с куколками, которую я собирал 2 лета. Самодельную электрическую машину из пивной бутылки, предмет моей гордости и всеобщего изумления товарищей. 4 тритонов. В стеклянной банке, пойманных еще прошлым летом. Пушистого кота Херко, подававшего лапу, как собака. Ну и, наконец, альбом марок, какого не было ни у кого в классе. Феликса интересовали только марки. В его коллекции не имелось и десятой доли того, что он нашел у меня. Он объяснил мне, почему ему так трудно собирать марки. Покупать в магазинах дядя денег не дает. Фокусник приходился ему дядей. Феликс был круглый сирота. Обмениваться не с кем, нет знакомых. Письма почти ни от кого не приходят. Ведь они не живут, как все люди, на одном месте, а беспрестанно переезжают из города в город, не имея постоянного адреса. «А почему у тебя нет знакомых?» – спросил я. «Да а как им быть? Только познакомишься с кем-нибудь, как уже в новый город едем, и знакомство прекращается. 2 раза в 1 город приезжаем редко, да и не любит дядя, чтобы я заводил знакомство. Я к тебе украдкой пришел, дядя не знает, его дома нет». «А почему дядя не хочет, чтобы у тебя были знакомства?» «Боится, чтобы я кому-нибудь не открыл секрета». «Какого секрета?» «Да фокусов. Никто на представление ходить не станет. Что за интерес?» «Так это значит, были фокусы?» Феликс молчал. «Ты скажи, это фокусы были, что вы показывали с дядей, да? Все-таки фокусы?» – дознавался я.
Но не так-то легко было заставить Феликса об этом говорить. Он не поворачивал головы в мою сторону, молча перелистывал альбом.
«А у тебя есть Аравия?» – наконец спросил он, разглядывая альбом марок и словно не слыхав моих настойчивых вопросов.
Я понял, что добиваться от него ответа бесполезно, и занялся показом моих редкостей.
В тот вечер я не узнал от Феликса ничего такого, что объяснило бы мне загадку чуда нашего века.
Глава «Секрет феноменальной памяти».
И все-таки я добился своего. На другой день Феликс открыл мне секрет необычайной памяти. Не буду подробно рассказывать, как сумел я расположить его к откровенности. Пришлось расстаться с 50 редких марок, и Феликс не устоял перед соблазном. Это было на квартире у Феликса. Я пришел, как было у нас условлено, потому что Феликс знал, что дядя уедет в соседний городок. Прежде чем открыть тайну, Феликс заставил меня долго и торжественно клясться, что я никогда, никому, ни за что не скажу о ней ни единого слова. После этого он написал на полоске бумаги табличку. С недоумением смотрел я то на бумажку, то на него, ожидая пояснений.
«Видишь ли», – начал он, таинственно понизив голос, – «видишь ли, мы заменяем цифры буквами. Нуль заменяем буквой «Н», потому что с нее начинается слово «нуль», или же буквой «М».
«А почему «М»?» «Созвучно с «Н». Единицу заменяем буквой «Г» или «Же», потому что писанное «Г» похоже на единицу». «А откуда буква «Ж»?»
«Число «Г» переходит в «Ж». Бегу – бежишь».
«Понял».
«Буква «Д» означает «два», потому что «два», а «Т» созвучно с «Д».
«А почему «К»?»
«Три»? Состоит из трех черточек. «Х» произносится сходно с «К».
«Хорошо».
«Четыре» – «Ч» или созвучное с ним «Ща». «Пять» – «П» или созвучное «Б». «Шесть» – «Ш».
«Но почему «Л»?»
«Просто так. Надо просто запомнить. Шесть – «Л», но зато семь – «С» или «З». Восемь – «В» или «Ф». Это понятно?
Ну, конечно. А от чего 9 R?
В зеркале 9 похоже на R.
А C?
Хвостик, как у девятки.
Ну, таблицу запомнить нетрудно. А к чему она?
Погоди. В табличке одни только согласные звуки. И если соединить их с гласными, ведь гласные у нас не означают никаких цифр, можно составить слова, которые в то же время будут выражать числа.
Например?
Например, окно означает 30, потому что К – это 3, а Н – это 0.
И всякое слово может означать число?
Конечно.
Ну, стол.
736, С – 7, Т – 3, Л – 6. О, ошибка в тексте. Т – это 2, и должно быть 726. Автор, по всей видимости, методикой не владел, просто пересказывал. Продолжаем. Ко всякому числу можно подобрать слово, хотя не всегда это легко сделать. Вот сколько тебе лет?
12.
Ну, так это можно выразить словом «годы». Г1, Д2. А если бы было 13, ну, тогда «жук». Ж1, К3.
А 453, спросил я наобум,
чубук.
Занятно. Это, конечно, помогает запоминать числа, но ты ведь повторял не числа, а название вещей. Как же это?
Дядя придумал счетные слова от единицы до 100. Вот первые 10. 1. Ёж. 2. Яд. 3. АК. 4. Щи. 5. Обои. 6. Шея – 7, усы – 8, ива – 9, яйцо и 10 – огонь.
Ничего не понимаю, что за счетные слова и к чему ёж, зачем огонь?
Ну, ты догадливый. Ёж – это единица, потому что Ж – это 1, яд – это 2, АК – 3, щи – 4.
Понял. Обои – 5, потому что Б – это 5, а шея – 6.
Ну вот. Сам видишь, запомнить эти слова совсем не трудно, а держа их в голове, ты можешь уже привязать к ним любые 10 слов, какие тебе прочтут.
Как привязать? Непонятно.
Напиши каких-нибудь 10 вещей, я объясню.
Я написал: снег, ведро, смех, город, картина, сапог, машина, сажень, золото, смерть.
«Когда мне читают такой ряд слов, – сказал Феликс, – я в уме ставлю каждое из них рядом с очередным счетным словом. Вот так. Ёж – снег. Яд – ведро. АК – смех. Щи – город. Обои – картина. Шея – сапог. Усы – машина. Ива – сажень. Яйцо – золото. Огонь – смерть». «При этом, продолжал Феликс, я говорю себе примерно такие фразы. Ёж бежит по снегу, в ведре – яд, на оке раздается смех, в городе едят щи, на обоях висит картина, сапоги перекинуты через шею. Усы завязли в машине.
Как это усы завязли в машине? Это ж глупо выходит.
И пусть глупо. Глупое даже лучше запоминается. Почему еж на снегу, сапоги через шею? Тоже ведь бессмыслица. Запоминается хорошо.
Ну, дальше как связать иву с саженью?
Ива в сажень высоты.
А яйцо и золото? Ничего ведь общего.
Золото, как яичный желток по цвету, то есть.
А огонь причиняет смерть?
Ну, хорошо быть так. Привязал эти слова, а теперь могу повторить весь список, припоминая по порядку, что с каждым счетным словом связано. Ёж бежит по снегу, яд в ведре, на оке раздается смех, щи едят в городе.
Погоди-ка, дальше я попробую сам. На обоях висит картина, через шею перекинуты сапоги, усы завязли в машине дурацким образом.
Вот видишь, помогла глупая фраза, а восьмое слово...
8 – ива в сажень высоты, 9 – яйцо, его желток, как золото, огонь – смерть.
А теперь назови сразу пятое слово, предложил мне Феликс.
5 – обои, значит, картина.
Попробуй перечислить те же 10 слов в обратном порядке.
Я начал довольно неуверенно, но, к собственному изумлению, безошибочно назвал все слова. Ура! Не удержался я от радостного восклицания. Я сам теперь могу показывать фокусы.
Ты дал слово.
Да я помню, не бойся, я только так сказал. Но ведь ты повторял не десяток, а сотню слов. Как это ты?
Тем же самым способом. Нужно только затвердить все 100 счетных слов.
Ну, скажи мне хоть второй десяток.
И Феликс написал. 11 – гага. 12 – гад. 13 – жук. 14 – гуща. 15 – губа. 16 – игла. 17 – гусь, 18 – агава, 19 – гора, 20 – дом.
Слова могут быть и другие, пояснил Феликс. Ты сам мог бы подобрать. Например, 2 у нас раньше было не яд, а уда. Ну, неудобно для связывания. Я просил дядю заменить уду. Тогда он придумал яд. А проще было – еда. 10 было прежде ужин. Я сам придумал вместо этого слова огонь. Вот агава – очень неудачное слово, но дядя не мог придумать пока лучше. Но запомнить 100 фраз разве не трудно?
Ну, не так трудно, если часто упражняться. Я и сейчас еще помню те 100 слов, которые были даны мне для запоминания на последнем представлении.
И мои помнишь?
Номера какие?
68, 69, 70.
Ножик, дождь, пожар.
Верно. Ну, как же ты это?
Ну, вот, 68 у нас – олово, 69 – лицо, 70 – сон. Из олова не сделаешь ножика. Лицо смочил дождь. Во сне видел пожар.
И долго будешь помнить?
До следующего представления, наверное.
«Дядя идет, дядя!» – засуетился он в испуге, увидев в окне фигуру дяди во дворе. «Уходи скорей!»
Мне удалось счастливо проскользнуть к себе, прежде чем фокусник успел дойти до лестницы. Глава «Тайна отгадывания мыслей». Я ликовал.
Половина тайны раскрыта. Один только человек из всех зрителей знает секрет фокуса, и этот единственный человек – я.
А спустя еще день я узнал вторую половину тайны. Цена ее... была велика. Мой альбом марок, коллекция, которую я собирал 2 года, целиком перешел к Феликсу.
Впрочем, должен признаться, что в последние месяцы, увлекшись электрическими опытами и приборами, я заметно охладел к маркам и расстался с ними теперь без особого сожаления.
После новых моих клятв и уверений в строжайшем соблюдении тайны Феликс открыл мне, что у него с дядей выработан свой условный язык, на котором они разговаривают в присутствии публики, хотя никто из зрителей об этом не догадывается. Вот часть тайного словаря этого языка. Я не сразу понял смысл этой таблицы. Феликс объяснил на примере, как он и дядя ей пользуются.
Предположим, женщина из публики дала дяде свой кошелек. Тогда он громко спрашивает Феликса, сидящего на сцене с завязанными глазами: «Узнай, кто передал мне вещь». «Узнай» по таблице означает «женщину». И Феликс отвечает: «Женщина». «Ловко!» – восклицает дядя. «Теперь скажи, что за вещь?» «Ловко» вместе с «теперь», согласно таблице, означает «кошелек». Получив от Феликса правильный ответ, дядя продолжает: «Ловко! Можешь ли сказать, что я сейчас вынул из кошелька?» «Письмо», – отвечает Феликс, помня тайный смысл сочетания слов «ловко» и «можешь». «Ловко! Догадайся, что я теперь беру». «Медную монету», – отвечает Феликс, потому что слово «ловко» вместе с «догадайся» означает на условном языке именно это. «Так, догадайся, какую?» – продолжает спрашивать дядя. «Три копейки». «Ловко. Скажи, что я теперь получил?» «Карандаш». «Верно. А от кого?» «От моряка». «Молодец. А что он сейчас дал мне?» «Иностранную монету». Дядя может совершенно спокойно говорить на этом языке сколько ему угодно. Возгласы «ловко», «верно», «молодец», слова «можешь», «узнай», «так», «догадайся» – самые естественные выражения ни у кого не могут вызвать подозрений. Другой ряд условных оборотов приведен вот в этой таблице. Предусмотрены чуть ли не все предметы, какие могут оказаться в карманах у зрителей. Ничто не могло застигнуть фокусника врасплох. Но и это еще не все. Чтобы показывать представление на дому по приглашению, у дяди с племянником был в запасе еще один набор слов, означавших то, что указано вот на этой табличке. Зная твердо эту табличку, дядя с племянником могут показывать удивительные вещи. Феликс с завязанными глазами угадывает, что делает тот или иной гость. Разговор ведется примерно так. Теперь кто из гостей встал? Студент. К какому предмету приблизился? К буфету. Так, а сейчас к чему подошел? К печке. Верно, а сейчас куда подходит? В гостиной и так далее. Наконец, для отгадывания пальцев на руке и игральных карт придуман еще ряд условных фраз. Туз, двойка, тройка, пятерка и десятка обозначались так же, как монеты в 1, 2, 3, 5 и 10 копеек. Четверка как 15 копеек, шестерка как 20 копеек, ну и тому подобное. Все предусмотрено и разработано до мелочей. Достаточно овладеть этим условным языком, чтобы получить возможность поражать публику самыми необычайными и разнообразными фокусами мнимого отгадывания мыслей. Как непросто казалось мне отгадывание теперь, когда я посвящен был в эту тайну, я не мог не изумляться остроумию этой уловки. Разгадать секрет самостоятельно ни я, никто другой, конечно, никогда бы не могли. И мне нисколько не жаль было коллекции марок, отданной за раскрытие тайны. Но одна тайна оставалась еще не разгаданной – секрет непостижимого витания в воздухе. Как мог Феликс долго и спокойно лежать в воздухе, облокотившись о палку? Говорят, гипнотизм какой-то. Но что это такое? Феликс в ответ выдвинул ящик комода и вынул оттуда странную вещь – толстый железный прут с прикрепленными к нему кольцами и ремешками. «Вот на чем я держался», – коротко объяснил он. «На этой штуке?» – недоумевал я. «Она была надета на меня». Под платьем, конечно. Ну, смотри как. Он ловко всунул ногу и руку в кольца и затянул ремень вокруг груди и пояса. Если теперь вот этот конец всунуть в палку, то я повисну, словно в воздухе. Со стороны не видать, на чем вишу. Дядя это делает незаметно. Ну, а висеть очень удобно. Никакой усталости, хоть засни, если хочешь. А ты разве не спал? На сцене зачем? Просто закрываю глаза. Я вспомнил спор моих соседей и расхохотался. Настолько просто. Уходя от Феликса, я сотый раз обещал ему в самых торжественных выражениях никому никогда не открывать даже частицы тех тайн, которые он мне доверил. А на другой день я увидел из окна нашей квартиры, как Феликс с дядей садились в пролетку, чтобы отправиться на вокзал. Чудо нашего века покинуло мой родной город. Я не подозревал тогда, что вижу Феликса в последний раз. Больше мне с ним встречаться не пришлось. Я даже не слышал ничего о представлениях «Чудо нашего века» в других городах. Но я строго соблюдал клятву, данную Феликсу, и целый ряд лет никому не рассказывал секретов феноменальной памяти и чтения мыслей. Глава, статья профессора Б. Мне остается рассказать о том, почему я считаю себя теперь свободным от слова, когда-то данного мной Феликсу, не разглашать его секрета. Дело просто. Я узнал, что секрет уже открыт и даже опубликован в журналах. Скрывать тайну стало бесполезно. Феликс – не единственное чудо нашего века, а его дядя – не единственный фокусник, прибегающий к таким уловкам. Однажды мне попался на глаза номер распространенного немецкого журнала, в котором подробно описывался способ запоминания длинных рядов слов, практикуемый странствующими фокусниками. А спустя еще немного я прочел в русском медицинском журнале статью нашего известного ученого профессора Б, где раскрывался секрет мнимого чтения мыслей. Статья настолько поучительна, что я привожу ее здесь в извлечении, хотя читатели теперь и не найдут в ней никаких неожиданностей. Приводимая статья не вымышлена. Она принадлежит покойному академику Бехтереву и была напечатана в журнале «Русский врач», номер 43-47 за 1917 год. Весной 1916 года в одном из летних театров стало появляться объявление о ясновидящей, отгадывающей мысли на расстоянии. Само представление происходило при такой обстановке. Вышла на сцену девочка лет 11. Ей подставили стул, за спинку которого, стоя сзади него, она придерживалась рукой. Затем ей плотно завязали глаза большим белым платком. После этого отец ее стал ходить в рядах публики, наполнявшей обширный зал театра, и, увидав предметы в руках того или другого лица, или знаки, имевшиеся на платье, или узнав путем ощупывания вещи, находившиеся в кармане, заставлял девочку, находившуюся на сцене, путем вопросов говорить название этих предметов. Девочка тотчас же отвечала, называя громко и вполне безошибочно предметы, и притом большей частью с поразительной быстротой. Когда отец подошел к нашей ложе, он тотчас же спросил девочку, указывая на меня: «Кто это?» С ее стороны немедленно послышался громкий ответ: «Доктор». «Как его имя?» Опять последовал ответ с указанием моего имени. Я вынул из кармана книжку «Медицинский календарь» и попросил, чтобы девочка прочла в ней заголовок. За вопросом отца последовал правильный ответ – «Календарь». Все ответы сопровождались взрывами рукоплесканий. Желая обстоятельнее изучить все условия опытов, профессор предложил отцу повторить сеанс не на сцене, а в другом месте, где нет публики. «Он любезно согласился на это», – продолжает профессор, – «и мы с несколькими присутствовавшими в нашей ложе лицами удалились в контору театра. Здесь, прежде всего, я обратился с различными вопросами к девочке, на лице которой заметил большое смущение. На вопрос, может ли она проделывать опыты отгадывания со мною, она после некоторого размышления ответила, что должна к этому еще привыкнуть. На мой вопрос, обращенный к ее отцу, сколько времени надо ей, чтобы привыкнуть со мной делать опыт с отгадыванием, со стороны отца последовал ответ – около месяца. Нечего говорить, что опыты с отгадыванием, которые я попробовал проделать с девочкой, оказались неудачными. Тут же было решено проделать несколько опытов с отцом. Я поставил девочку позади стула в глубине комнаты, вблизи стены, а сам сел на стул, стоявший перед девочкой. Отец, находившийся в расстоянии нескольких аршин от противоположной стены, задавая девочке вопросы о разных вещах, ему показываемых, тотчас же получал от нее ответы о разных вещах. Можно было определенно удостовериться, что шевеление губ и никакого шептания вообще со стороны отца не делалось, и губы его после сделанного вопроса оставались совершенно сомкнутыми. По окончании этих опытов ученый, не желая упускать такого благоприятного случая исследовать редкий феномен до конца, предложил отцу девочки-отгадчицы повторить опыты у него на квартире. А отец после некоторого размышления согласился. Условились о дне и часе, когда отгадчица с отцом прибудут на квартиру профессора для производства опытов в спокойной обстановке при небольшом числе зрителей. Наступил условленный день, но редкие гости не приехали. Прождав напрасно, ученый в тот же вечер отправился на очередное представление, где его неявившиеся гости должны были показывать свои опыты чтения мыслей перед публикой. Закончилась эта история довольно неожиданным образом. Вот как рассказывает об этом профессор. «Уже на дворе театра меня остановил какой-то господин, ранее мне совершенно незнакомый, и отрекомендовался непрактикующим врачом, хорошо знающим данный театр и, между прочим, отца девочки. Он заявил, что отец не мог приехать, потому что, выступая с опытами в театре, он имеет дело с публикой, среди которой интерес к такому представлению поддерживается исключительно тем, что самое явление признается загадочным. Но меня, как человека науки, он не может вводить в заблуждение. Если бы я был в прошлый раз во время представления в конторе театра один на один с отцом девочки, он не преминул бы открыть мне свой секрет. Но так как я был с людьми из публики, сделать это было нельзя. Секрет же заключается в том, что отец имеет свой особый ключ из вопросов для разных обиходных предметов и особый ключ для азбуки и цифр, который девочка хорошо усвоила и хорошо распознает по нему, что требуется ответить. Все обыденные предметы, ну, как, например, папиросница, спичечница, погон, ордена, книжка, билет и тому подобное, ну, как и обыденные имена Николай, Александр, Владимир, Михаил, имеют отдельный ключ, собственно, для легкости отгадывания. Для всех других, менее обиходных названий, служит азбучный и цифровой ключ. Иначе говоря, слова вопроса содержат в себе обозначение определенных букв и цифр. Допустим, например, надо отгадать цифры 37. Для этих цифр может быть условный ключ – «скажи скорее». Причем слово «скажи» соответствует 3, а «скорее» – 7. Естественно, когда отец спросит девочку, какая цифра на погонах у офицера, и прибавит «скажи скорее», девочка ответит «37». Если в записной книжке окажется цифра 377, добавление к вопросу будет такое. Ну, скажи скорее, скорее. А если, например, 337, будет добавлено, ну, скажи, скажи скорее. Составленный заранее ключ для обиходных предметов дает еще более легкую возможность отгадывания. Ну, например, слово «что» обозначает часы. Что такое? Кошелек. Что тут такое? Гребенку. Ясно, что если вопрос будет задан так: «в кармане что?», ответ будет дан – часы. А при вопросе «в кармане что такое?» – ответ будет – кошелек. При вопросе «что тут такое?» – ответ будет – гребенка. Переход с условного ключа для обиходных предметов на цифры или на азбуку, конечно, обозначается опять-таки определенным условным словом. Например, «подумай хорошенько». И отгадчица знает, что надо составлять слово по азбуке. Ну, собственно, конец. То есть, поясняю еще раз. Вот. Данный способ запоминания вообще в примитивном самом виде основан на методе ассоциации. То есть, вот упомянутый еж, бегущий по снегу. Если надо запомнить слово еж, то есть слово снег, оно привязывается к слову еж. Еж на снегу. При этом, ну, нумерация в ряде обстоятельств очень сильно способствует. Поэтому, если это номер один, еж, снег, прекрасно. Слова такие, ну, в большинстве жизненных случаев можно выучить до 100, составив лично для себя словарик от единицы и до сотни. если очень сильно надо фокусы показывать, можно составить до 1000, то есть сколько угодно. Внутри этой 1000 эти запоминания предметов сопровождаются. Например, первая сотня, она вот просто. Вторая сотня, все предметы, все, так сказать, для запоминания. Можно посыпать блестками, третью сотню погрузить в воду, четвертую в вулкан, пятую заморозить. То есть, когда сильно натренируешься, то же самое можно делать с тысячами. Вот первая 1000 обычная, вторая замороженная, третья в вулкане там, и так далее. Но это редко бывает надо в таком, так сказать, количестве. Для чего это применяется? Для чего угодно. Начиная от похода в магазин за покупками, когда ты помнишь все, что тебе надо купить, не составляя никаких списков, и заканчивая сдачей экзаменационных билетов, когда ты тупо знаешь номер билета, вопрос и ответ. В этом тоже нет ничего хитрого. В школе тебя 10 лет учат, но как и что запоминать, я никогда не встречал, чтобы такому учили. Оно полезно. Отдельно это работает с картами. Когда ты играешь в карты, первейшая твоя задача – помнить, что вышло из игры, а значит, что осталось у противника на руках. Когда ты знаешь, какие у него карты, соответственно, и расклад получается совершенно другой. Ну, карты – это вообще особый, так сказать, мир, в котором масса граждан проживает. Но применительно к ним вот и дальнейшие вещи со словами. То есть, на мой взгляд, вполне доступно объяснено, как ведут себя люди, что говорят и что понимают окружающие. То есть, когда речь идет про идиотов, идиоты, например, считают, что блатной жаргон выдуман для того, чтобы окружающие не понимали, о чем говорят воры. Ну, с таким же успехом окружающие не понимают компьютерных специалистов, о чем они говорят, потому что тоже жаргон и слова абсолютно непонятные. Тут другое. Это система сигналов, так называемых цинков. То есть, варьём все это используется в полном объеме тысячелетиями, когда мы говорим вроде на понятном языке, а вам не ясно о чем. То есть, если обманывают полный зрительный зал, то когда занимаются вами одним, это вообще никаких шансов не оставляет. Слова разнообразны, их много. Ну, для чего? Для того, чтобы подавать упомянутые цинки. То есть, один сказал, другой понял. Кроме терпилы. Несчастный терпила, например, играя в карты, вот он садится играть с гражданами, для которых это профессия, считает себя умным, он такой ловкий. Но ряда вещей, как правило, не понимает. В картах, например, при рост, ну, вот игра там 2 на 2, да, я примитивно объясняю, все знатоки карт, сразу успокойтесь, не надо лезть в дебри, людям надо самое примитивное. Вот у тебя бумажечка, на которой ты записываешь, например, как там, что проходит, вот у тебя карандаш лежит, карандаш кладешь так, кладешь так, кладешь так, каждое положение карандаша обозначает вещи специфические. Нельзя трогать карандаш, можно смотреть друг на друга, при этом смотреть вверх, влево в бок, вправо в бок, чесать бороду, трогать ухо, там, не знаю, нос, что угодно. Все это обозначает вещи специфические, что у кого на руках, у тебя на руках, и чем ходить твоему коллеге для того, чтобы разуть и раздеть очередного лоха. Но, как нетрудно догадаться, масса дебилов воспринимает все это за телепатию. Вот описано это безусловный пример телепатии, отгадывания мыслей. В настоящее время что-то ни одному ученому не смогли показать эти экстрасенсы, как же они отгадывают мысли. Вот так отгадывают. Но дурака не нужен нож. С ним гораздо проще поступают. Вот память. Нужна ли тебе хорошая память? Ну, не знаю. Я, например, на службе демонстрируя подобные вещи, а давай я наспор запомню 100 слов, перечислю их тебе в любом порядке, назад, вперед, каждому назову порядковый номер и наоборот, по номеру назову слово, это всегда производит чудовищное впечатление, просто даже не надо 100 слов, достаточно 20, чтобы все обалдели. Количество выспаренной таким образом водки не поддается вообще никакому учету. Книжка, повторюсь, 1933 года. Ну вот я родился в 61-м, все это, в общем-то, знаю давным-давно. Почему этого не знаете вы? Для меня загадка. Это никакая не тайна. Это общеизвестные вещи. Ну, в целом, если интересно, можно, конечно, объяснить и подробнее, так сказать, прикладную часть. Кому интересно, готовьте деньги. А на сегодня все. До новых встреч.